В воскресенье после 14 поем дифирамбы народному артисту Украины, театральному режиссеру Роману Виктюку.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В воскресенье после 19 в программе «Дым Отечества». Соединенные Штаты, империя зла, так ли это? 6 февраля 1911 года родился Рональд Рейган, актер, 40-й президент США. Гости программы – директор российских азиатских программ Института мировой безопасности Николай Злобин, профессор, доктор политических наук, декан факультета международных отношений Дипломатической академии МИД Российской Федерации Игорь Панарин. «Дым Отечества» в воскресенье, начиная с 19 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Музейные палаты. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
А также при участии Татьяны Пелепейко и Ксении Лариной. Татьяна, приветствует тебя.
Привет-привет.
У нас сегодня Государственный центр современного искусства. В студии Алина Федорович, главный хранитель. Добрый день, Алин, здрасте. И Владислав Ефимов, художник. Здрасте, Владислав.
Здравствуйте.
Я сразу хочу телеграмму прочитать, чтобы вам было приятно. Пишет вам Степан из Москвы. Спасибо большое за вашу деятельность, за ваш обновленный сайт, который очень радует. Впечатлен вашей коллекцией, с которой можно ознакомиться на нем. Известно, что каждый год вы устраиваете выставку новых приобретений. А можно ли каким-то образом посмотреть на старые, если они уже были на выставке 5-7-летней давности? Не могли бы вы проанонсировать текущую выставку и сказать, как долго она будет идти? Расскажите, пожалуйста, о творческих планах на 2009 год. Каких выставок ждать? Что нового вы готовите для любителей современного искусства в 2009 году? Спасибо большое, Степан, город Королев.
А? Главное, лаконично.
Ну, собственно, главная тема программы сформулирована.
Ну, собственно, да. Вот нам уже можно тихо замолчать и отдать ребятам этот самый вопрос, и пусть отвечают. Ну, а можно я еще по ходу дела поздравлю нашего гостя, потому что очень свеженькая, приятная новость. Владислав Ефимов стал номинантом премии «Инновация». Выставка, посвященная номинациям в разных категориях по этой премии, будет в марте. Я думаю, нам потом Алина подробнее где-нибудь к концу дела расскажет. Но вот, Владислав, поздравляю.
Спасибо, спасибо. Да.
Ну, говорю, так, со-номинант Илья Кабаков. Да, так правда? Скромненько, правда? Правда?
То есть такая престижная вещь.
Я очень доволен, это очень неожиданно для меня. И приятно, что моя выставка, мы сейчас на радио, она называется «Для радио».
Ой, какая прелесть.
Она очаровательная была выставка. Мы немножко о ней тогда рассказывали, хорошо, когда она открылась. Это было здорово.
Давай мы вопрос зададим. Встречный вопрос нашим слушателям. Да. Пожалуйста.
Более того, мы, подискутировав, пришли к тому, что вопросов сегодня будет два. Хоть это некоторое отклонение от традиции, но тем не менее. Призы. Значит, вот это первый, и, надо сказать, вот это замечательное совершенно издание, которое называется «Другое искусство». Угу. Вот получить эту книгу сможет тот, кто правильно ответит на вопрос, кем и для чего было построено то самое здание на Зоологической, 13, где ныне располагается ГЦСИ, он же Государственный центр современного искусства. Кем и для чего здание на Зоологической, 13. Книга «Другое искусство» за это будет вручена тому, кто даст правильный ответ и сделает это, более того, раньше и быстрее других. А вот этот книжечка посвящена выставке «Другая мифология», которая сейчас как раз работает в ГЦСИ. Мифология, ну, мы знаем античную мифологию, но мифология бывает разная. Так вот, вопрос такой. Назовите современных художников, отечественных, можно даже и зарубежных, которые занимаются в своем творчестве работой с мифами. Создают эти новые мифы, то есть работают с устойчивыми темами, персонажами, аж с моделями мироздания. Это вот Алина такой вопрос написала. Я его так цитирую. Это не думать, что я так умно все это формулирую. Вот. Итак, за этот ответ на этот вопрос. Давайте, называйте разных авторов нам.
Да, тут же
книга «Другая мифология».
Определенного ответа нет, поэтому самый активный,
Кто больше назовет?
Ну да, активный, да. И по делу.
Кто больше назовет имен?
Он назовет участников идущей выставки. Тогда.
То есть художники, которые занимаются мифотворчеством,
да,
или занимались.
Безусловно.
Да?
Безусловно.
Значит, напомним, смс +7 985 970 45 45. Присылайте ваши ответы на этот номер. Ну, а если у вас возникнут еще вопросы к нашим гостям, тоже мы готовы их тут же в прямом эфире озвучить, и наши гости ответят. Но давайте с чего мы начнем? С текущего, наверное, да? С той выставки, которая сейчас проходит.
Ну, выставка называется «Другая мифология».
А, мы там сейчас всех назовем, все ответы,
да,
на вопросы.
Да, стоп, тормознемся в этом.
То, что задал Степан.
Давайте, да.
Мне как раз очень близко. Угу. По поводу сайта, я хотела сказать, что сайт действительно сейчас находится в стадии разработки и дополнения, и все работы из коллекции там уже выложены, но не все изображения еще обработаны, и мы надеемся, что в ближайшие месяц-два мы этот сайт, свою часть, по крайней мере, коллекции доведем до совершенства. И можно будет посмотреть, вот он спрашивал, где можно увидеть поступления не последние, которые uh-huh. мне uh-huh. показали на последних четырех выставках. Как раз все там можно будет увидеть. Можно будет увидеть наших дарителей, которым мы очень благодарны. У нас их очень много. И приятно, что среди них есть не только художники, но и галеристы, которые к нам относятся с уважением и с дружескими чувствами.
Угу. Вот. Давайте немножко разберемся с историей, только не затрагивая историю здания,
да,
поскольку на эту тему нам народ сам скажет. Госцентр современного искусства вообще, когда он возник в своем этом качестве?
Возник в 92-м году.
Но, ну, почти ровесники, короче,
да,
с нашей радиостанции, имею в виду.
Стала формироваться с 96-го года. Первая закупка — это были три художника. Владислав Ефимов,
так,
Юрий Лидерман,
да, об этом только,
да,
узнал.
И Франциско Инфанте. Вот с этих трех художников началась коллекция.
Владислав, что это была за работа?
Это были черно-белые такие фотографии, на одной из которых, кстати, было радио.
Ага.
Это, опять же, про радио. У меня, видно, давняя какая-то связь с радио.
Ну,
черно-белые,
как...
работы мои ранние, ну, такие, как бы, как, угу, как их описать. Такое предметное коллекционирование. Я всегда занимаюсь тем, что существует.
Ну, а почему радио-то?
Ну, потому что я его украл с завода ЗИЛ, где я работал, и как-то к нему привязался.
Радио настоящее?
Ну, такая радиоточка, конечно.
Так.
Я люблю радиоточки.
А ты видела эту выставку, Таня?
Я видела эту.
Ну, скажи несколько слов, а то художнику неудобно рассказывать про свои заслуги.
Ну, про заслуги, да, но, собственно говоря, да, потому что вот номинация произведения визуального искусства достаточно перечислить, да, вот у нас там Никита Алексеев, Виктор Олимпиев, Илья и Эмилия Кабакова, Николай Полиский и вот, собственно, наш гость Владислав Ефимов. Причем позвали мы его еще, абсолютно не зная этого списка, он обнародован вот буквально совсем только на днях. Работа действительно, она основана на радиоточках реальных совершенно, которые были установлены на замечательных таких подставках. Чуть не сказал мольбертах, но нет, на самом деле там часть этих работ, вот фотографических работ, их носитель, такой лайтбоксы такие, они были стилизованы под старые одновременно и телеприемники, и радиоприемники такие на ножках, радиолы тоже,
ну,
бывали.
Такой намек на дизайн, да.
Да, безусловно. И были сами живые, настоящие вот эти самые приемнички, которые стояли. Причем мы их очень там старательно осматривали со всех сторон, обнаружили там даты производства, иной раз очень-очень древние, там какие-то чуть ли не 40-е годы были, 50-е точно. И была... не только визуальная, но и аудиосоставляющая. Аудиосоставляющая была совершенно потрясающая, потому что, да, это были старые песни, очень старые записи такие, и они шли из каждого приемника самостоятельно. Они шли с таким некоторым разрывом временным. Mm-hmm. То есть вот одним ухом ты слышишь уже прошел куплет, другим ухом он у тебя начинается, на серединке где-то идет. И эти моменты, они создавали какой-то такой вот полифонический эффект в дополнение к визуальному. И потом просто это получилось здорово сделано совершенно в галерее Равенскур, которая, кстати говоря, не так далеко от нас живет в Гагаринском переулке в районе Арбата. Вот, но я думаю, что автор что-нибудь добавит,
ну,
и
да,
по концепции. Я попыталась только описать ее.
Это точек, они поют хором. Как бы, может быть, они, конечно, поют такие ностальгические песни старые, которые сами пели когда-то, но так как они все-таки старые радиоточки, то вот они так чуть-чуть сбиваются, и каждый хорист, они еще поворачиваются при этом. То есть каждый такой как бы исполнитель, он как бы чуть-чуть поворачивается, забывает свою партию, путает слова.
Подхрипывает иногда.
Да, подхрипывает, подсвистывает, и как-то так, в общем, это смешно. То есть такая, ну... Но вообще, как бы тут я думал, эта выставка, она о свободе, скажем так, о свободе радио. Потому что там вот на фотографических работах, там такие радиоточки, пытающиеся отлететь от стены и стать настоящим радио.
Радио свободы. А радио свободы.
Ну да, 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 да. Есть радио свободы, а есть свобода радио. Вот они как бы хотят стать настоящим эфирным радио. Ну, потому что все-таки это такой эрзац, заменитель. Вот я думал об этом прежде всего. Но пробуют их не пускают. И как бы вот в этом есть...
Поэтому хор получается.
В этом есть трагедия. А где трагедия, там и хор, соответственно.
Вот там и концепция. А,
ну, на конечно, самом деле, теперь в силу попадания данного проекта в выставку «Инновация», это мы еще раз сможем увидеть в ГЦСЭ. Я, правда, не знаю, насколько определились там еще Алина или не определились еще с дизайном этой будущей выставки. Кто делает?
Дизайн будет делать Авакумов.
Юрий Авакумов.
Все будет замечательно.
Архитектура выставки Авакумов, а
место
куратором...
позволит показать весь проект. И мы имеем на него большие виды, потому что мы уже обсудили у себя на экспертном совете, что хотели бы купить эту инсталляцию в коллекцию. И в любом случае она у нас будет в марте на выставке номинантов, а дальше посмотрим.
А где вы все храните? У вас такие большие площади?
Вот, вот это на самом деле история отдельная.
Это как раз-то особенно моя радость, потому что обычно, когда я делаю большие работы, мне потом их некуда деть, потому что это большая инсталляция, и там уже масса разных лайтбоксов, фанеры, занимать большую площадь. А мастерской у меня нет, поэтому я вот с удовольствием даже отдам, наверное, в ЦИ.
А не жалко будет там... отдавать старенькие радиоточки-то?
Нет, не
любимые
жалко.
Свои.
У меня много осталось, у меня их штук 40.
Они настоящие все?
Да,
ну,
я была свидетелем.
Хор из настоящих.
Владимир часто ездит в Питер к друзьям и на удельные покупает эти радиоточки. Это единственное место, где можно...
Ну, друзья мне покупали.
Друзья покупают. И каждый раз, привозя новую партию, просто восхищаешься. Там такие экземпляры попадаются.
Я думаю, сейчас нас слушаются наши слушатели, они еще автору в подарок что-нибудь на выставку принесут из радиоточек.
Может, есть двойные экземпляры?
Ну, они чуть-чуть разные, потому что...
Уже жалко.
Конечно, жалко. У меня три ящика радиоточек, и она как-то...
Ну что, по коллекциям мы Центра современного искусства пройдемся уже во второй части нашей программы. Сейчас у нас новости, потом вернемся в передачу.
Музейные палаты.
Ну что, продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Государственный центр современного искусства, Алина Федорович, главный хранитель, и художник Владислав Ефимов. Хочу сказать нашим гостям, что все-таки большинство наших слушателей не такие продвинутые, как Степан, который так нас порадовал своим знанием, да, современного искусства. А остальные все-таки, я так смею думать, что немногие так хорошо знают и фонды, и коллекции Центра современного искусства.
Давайте во немножечко... случае, Веронезе там отсутствует.
Давайте немножечко об этом поговорим. Там же у вас черти что происходит. Там же у вас и концерты, и кино, и вот и радио даже есть. Все, что вообще душа пожелает. Вот каким образом все-таки этот пакет репертуарный формируется? Есть ли в этом какая-то закономерность, я не знаю, специально выставленная драматургия, какой-то образ музея современного искусства на сегодняшний день? Как вы себе его видите? О! Концепция концепции. Существует ли?
Ну, наверное, это виднее художественному руководителю Леониду Пажанову. Но центр тем отличается от музея, что собирание коллекции и показ ее зрителю — это не единственное направление деятельности. Есть еще образовательное, есть просветительское.
Есть музыкальное.
Есть музыкальное. И кино-видео-показы начались. Вот. Но я думаю, что просто есть отделы, есть сотрудники, которые каждое свое направление ведет и старается что-то в этом отношении сделать.
То есть для вас это... Прошу прощения, для вас это не вот такие достаточно как бы случайные вещи, потому что бывает в любых традиционных музеях бывают и лекции какие-то, и, я имею в виду не вот стандартные экскурсионные, а бывают там приглашенные гости, бывают изредка какие-то кинопоказы. То есть, в общем, сейчас все, везде это расширяется. Но у вас, в общем, это, извините, такое четкое расписание. Каждый раз там книжечка на каждый квартал выходит, и уже заранее все прописано.
Это стоит усилий. И в последнее время уже расписание... известно не за день до событий, а за 3 месяца.
Ну что вот у вас хранится вот в ваших-то кабинетах, главный хранитель? Что вы там храните?
Ну, кабинет у меня находится пока что там же, где и работы, в запаснике. Это и удобно, и в то же время мы не имеем так много помещения.
Чуть-чуть у них там влажно.
Чуть влажно, это специально.
Я знаю.
Да.
Нет, это работам хорошо, а человеку?
Конечно.
А человеку тоже.
Тоже?
Лучше выглядишь.
Ну, сколько уже собрано? Много всего собрано?
3000 единиц хранения собрано. Это с 96 года. Но дело в том, что пока до начала 2000 года не было ни своего здания, ни, соответственно, запасников, все время переезжали, и это, конечно, не способствовало формированию коллекции. Даже было жаль собирать работы, чтобы их потом не перевозить с места на место. Тяжело было и учитывать, и хранить. Вот. А когда ЦИ получил здание на Зоологической, 13, и у нас появились два небольших запасника, то и главное, что выставочная деятельность активизировалась, потому что появился свой зал. В 2004 году отремонтировали здание завода электроосветительного оборудования, и появился прекрасный зал. А выставочная деятельность, она очень способствует формированию коллекции.
Вообще, не пора ли нам принести результаты нашей викторины, чтобы мы могли свободно уже говорить об истории здания?
Я могу сказать...
Вот как бы ранняя выставочная деятельность, я тоже ее очень любил, потому что мы делали выставки из коллекции как раз в провинции, там,
да,
в городе Петрозаводске, в Муроме, и это было прекрасно. Я с удовольствием туда ездил всегда и смотрел на реакцию публики, конечно, она не избалованная, там очень хорошая.
А понимают вообще вот это искусство концептуальное?
Ну, знаете,
потому что бытует такое мнение, что, в принципе, вообще его понять невозможно. Знаете, ты либо принимаешь, либо нет.
К сожалению, это такая штука, что около каждой работы, ну, условно говоря, стоит автор, тычет в него пальцем и что-то бормочет. Вот как бы...
Рассказывает, что он имел в виду.
Ну, вот бормочет, да, рассказывает, что он имел в виду, поэтому, конечно, всегда, вот именно поэтому полезно, когда художники ездят на выставки, там, в провинции куда-то, и общаются. То есть,
мне очень нравится, что в провинции люди...
Это несложный язык, но все-таки какой-то специализированный. А потом все-таки визуальная часть, она же развлекает чуть-чуть людей, если они видят необычное.
И они очень пытливые там. Они не стесняются подойти и спросить, а что вы хотели сказать?
Ну, не только провинция. Вот мы ездили в город Вильнюс с выставкой, с огромной. Как раз она была на основе коллекции сделана там. Ну, были какие-то еще отдельные работы. И там потрясающая реакция публики. Видно, они как-то все-таки, несмотря на политику наших государств, такую относительно вражескую, там они... Вот это и есть настоящая политика, я хочу сказать. Вот государственная функция отчасти, вот именно в этом, когда же приходит там 10 тысяч человек на выставку в Вильнюсе, местные жители, и все, происходит такая дружба и любовь на уровне искусства, это прекрасно. Я сам это своими глазами
видел. Нет, но культурные это как раз связи никто не отменял, и культурные границы никто никогда не выстраивал, слава богу.
Ну да, я очень рад, что
все самотеком происходит.
Делать такие вещи.
Люди же не виноваты.
Я считаю, что вот это настоящая политика, она должна быть на основе, вот на этой основе.
А скандалы у вас бывают? Мы любим скандалы, вы знаете? Никто не приходил из чиновников, не говорил, что это за безобразие, снять немедленно, как это было в Третьяковке.
Нет.
В прошлом году, нет?
Нет.
То есть вы осторожничаете. У вас цензура существует?
Что-то я не замечала, что вы не сильно осторожничали.
Да, я не осторожничала. Я особо не замечала. Мы показываем все, что показывают и в других.
Но есть какие-то вещи, вот на ваш взгляд, которые вот табуированные? Или в искусстве все можно, или есть вещи, которые недопустимы?
Другая мифология. Я бы сказала, что там много поводов для скандала, но пока что... Я еще почитаю немножко отзывов. Ну, там есть работы.
Мы можем уже, у нас много уже ответов, так что можете уже освободиться от этих обязательств. Да, все можно назвать все своими именами. Ну, например, что такое там какие-то провокационные работы, да, есть?
Да, там.
Ну, они достаточно жесткие просто. Я бы не назвал, что это провокация.
Просто осмысление реальности авторами, оно по-разному может происходить. Там есть очень лирические работы Леонида Тишкова. То есть они направлены на какое-то внутреннее переживание, детство, воспоминания. А есть работы Чепманов, там, Джонатана Миезе. Это совершенно другие, очень жесткие. Тони Мотели называется «Затраханная работа». Она действительно очень отражает состояние современного человека, но она...
Чтобы было понятно тем, кто еще не видел, это вот такой, ну, скажем, примерно почти как манекен, человеческая фигура, достаточно, не то чтобы натуралистичная, но она достаточно так это четко передает облик человека. И у этого человека там со всех сторон засажены какие-то разные предметы нехорошие, которые его, в принципе, калечат, там торчат в нем, насквозь протыкают, там в голове топор, еще что-то. Ну вот, и он, тем не менее, такой же весь полувечный, ползет, тем не менее, идет как-то вот так вот, ковыляет. Да, вот, ну... Да, конечно, это такая визуальная метафора. Но я думаю, что, в общем, народ это вполне способен воспринять. Не обязательно, что это понравится, но доходчивая работа весьма.
Но это вечный спор, считать ли актуальное искусство, в принципе, искусством. Потому что все-таки мы с вами, я думаю, все здесь присутствующие, застали годы советской власти, когда, в принципе, вообще это не считалось не то, что искусством, а вообще считалось чем-то почти уголовно наказуемым деянием практически. Да.
В этом плане очень хорошо было, показательный был такой опрос Третьяковки, когда незадолго до того, как готовилась выставка «Россия», которая должна была ездить, они устроили такой небольшой соцопрос, останавливали своих посетителей и просто спрашивали, а вот на ваш взгляд, какие работы бы могли символизировать Россию, показывать ее миру? Потом подводили статистику. То есть люди там открытый ответ был, то есть не было списка, что вот из этих там выбери что-то. Народ называл сам, чего в голову приходило. В результат меня до рыдания рассмешил, потому что, значит, это было «Три богатыря», вот топ списка, верхняя часть. «Три богатыря», «Три медведя» шишкинских, или их там не три, в общем, всех называли «Три медведя», а вот эти самые мишки в сосновом бару.
Четыре.
Четыре, да, но все равно говорили «Три медведя». И «Троица». Вот, то есть, на самом деле,
как
да.
Вот, прекрасно.
Совершенно такая вот, ну, помимо того, что мы именуем древнерусской живописью, это четкий фигуратив, такой почти фотографический, с какой-то литературной подкладкой. Вот это то, что всегда было в школьных учебниках в виде корявых репродукций, то, к чему люди привыкли. Да, поэтому вот в этом плане тот момент, конечно, есть и содержательный в вашей работе, а потом меня все-таки очень интересует, куда вы, извините, это запихиваете, потому что я могу представить, как хранить живопись и графику. Да, уже скульптура традиционно хранить
сложнее,
несколько сложнее,
да.
Но как минимум там это камень или,
скульптура
это,
у вас есть?
Или металл, он стоит.
Есть не так много, она, как правило, умещается на полочке стеллажа. Ну вот с инсталляциями я хотела
проблемы
сказать.
Проблемы с инсталляциями, да, проблемы с материалами это, нынешними, опять ну, же, это, наверное.
С ремонтом,
это замечательно,
да,
что иногда ты, приобретая инсталляцию в коллекцию, по сути дела, приобретаешь право ее построить. Только идею ты покупаешь. Некоторые инсталляции не имеют никакой материальной составляющей. В крайнем случае это видеодиск. Так мы приобрели, подарил нам Олег Кулик свою инсталляцию в собачьей гостинице. Состоит из 10 дисков. Все остальное строится каждый раз заново. С одной стороны, это удобно, потому что нет места для хранения, а с другой стороны, это...
А что входит вот в эту инсталляцию?
А нужно строить фактически гостиницу.
Ну, там
это нужно
клетки.
Строить коридор.
Сделай сам, это называется.
Делаются клетки. 10 клеток на каждой стороне, два ряда строится. И последний раз мы ее показывали, когда переехали в новое здание в 2004 году, отремонтированное здание. А после этого мы долго-долго хранили части этой гостиницы, знали, что когда-нибудь понадобится. Но потом уже было невыносимо, потому что они мешали уже всем и решили, что в конце концов это не произведение уникальное, это все построено было в свое время. И освободились от этого, выбросили. И тут случилась персональная выставка Олега Кулика. Нам звонит галерея XL.
Говорит, срочно, ребята.
И мы говорим, а нет, уже нет. То есть диски мы дали, а гостиницу им пришлось застроить заново. Вот такие вещи.
Да, но если инсталляция хранится, вот, допустим, как наша занимательная физика, у нас там в коллекции, то есть у них в коллекции есть наша работа совместно с Сергеем Денисовым, таким замечательным художником из Ленинграда. Называется «Занимательная физика». Там школьный класс.
Там
то есть
парты.
Там 4 парты, огромная, с какими-то там внутри проводами, магнитофонами, наушниками, такие стенды, все это разборное, все это ломается постоянно. И вот мы даже ездили, я обманно вытащил Сергея Денисова, сказал, может, ехать всего ночь из Питера. Мы поехали в город Ижевск специально, чтобы там ее выставить. И задача была не только выставить, а еще и отремонтировать эту инсталляцию на месте, потому что она полностью развалилась, все болтики высыпались, но как-то ужас такой. И надо сказать, это большая проблема, потому что вот мы раньше работали с таким художником Чернышевым, замечательным, в паре. И у нас половина работы исчезла. Все развалилось, сломалось, и больше ничего нету. Остались только воспоминания.
Ну, знаете что, вы такую себе выбрали стезю, что
а
теперь делать.
А это я очень доволен, что занимательная физика в коллекции.
Но музеи сейчас часто, как сказать, используют художников, потому что практически все художники ВКонтакте с...
А если снять это все, сохранить именно как вот видеоархив? Этого недостаточно.
Знать и описать, и чертежи этому... приложить, да. Но просто никто не отменял музейные правила. Инструкция 85-го года предписывает заинвентаризировать каждый винтик. Если мы бы это все делали, а потом бы этот винтик меняли каждый день, то есть вот это нуждается в пересмотре, конечно. Эти правила, они доходят до абсурда в сегодняшней ситуации.
Я хочу добавить, что, в принципе, на мой взгляд тоже, что искусство должно разваливаться как-то так, ну и освобождать место новому. Но,
конечно.
Но музейные
конечно.
Правила действительно... как
актуальное говорит, искусство, современное конечно, искусство, конечно. Оно потому так и называется, что это искусство сегодняшнего дня, сиюминутное.
Я ничего страшного не вижу в том, что гибнут произведения.
Вот мы с вами поговорили по радио, и улетело все это в прямой эфир, да. и исчезло. Но похороним мы там какое-то время этот аудиофайл.
Циолковский
да?
считал по-другому. Он считал, что все записывается на такие грампластинки в этом эфире.
А вот
в космосе.
Еще...
Манизм во Вселенной. Да-да-да.
Нет, с этой точки зрения, да, конечно.
В идеалистическом космосе. И мне нравится это, как, знаете, там летают такие граммофонные пластинки, на которые мы там и записаны, в общем. Я в это верю.
А сколько у вас было вообще выставок ваших, вот авторских?
Где?
Вообще, в жизни, в вашей творчестве?
Много. У меня очень большая биография. Не считал.
Много? И что от них осталось?
Да мало чего осталось. Сначала я работал один, в негосударственном еще... А был такой обычный центр современного искусства. Я там сделал кучу каких-то персональных выставок. Тогда еще было можно это, и можно было как-то. Меня там все любили. Потом мы работали с Чернышовым. Потом я снова стал работать один. Как-то я очень много сделал, действительно.
Что-нибудь осталось вообще?
Но у меня большой архив, не разобранный совсем, надо сказать. Вот я попытался этим заниматься. Занялся. Потом мне уже надоело. Потому что хочется делать новую работу. А не заниматься архивом. Ну, тут, правда, возник спрос на мои старые произведения, такие визуальные.
У нас коллекции есть.
Есть?
Возник спрос. И меня теперь заставляют там какие-то любимые галеристы иногда делать старые работы, повторять. Вот я вот ну, как-то... Когда возникает такая необходимость. Но мне самому не хочется.
Послушайте, Алин, а что говорит опыт западных центров современного искусства? Вот они как эту проблему
они,
решают? С хранением?
Они каждый раз осмысляют. Они, во-первых, в контакте с художником. Что он имел в виду, когда создавал произведение? Потому что изначально оно может быть нацелено на разрушение. Может быть, это идея автора. Вот Бойс говорил, что в этих войлочных объектах происходят процессы ферментизации, разрушения. И его... это и привлекало. И для него это служило какой-то моделью мира.
Я только что был на выставке Бойса гигантской на Хамбурге-Банхо в Берлине. Надо сказать, что все не совсем так.
Ну,
там
так, и
там
дело,
около
что...
каждого вот этого обрывка войлока стоит дядечка, не позволяет тебе к ней подойти.
Вот что делается.
Там все это самое стоят эти обогреватели и увлажнители, и полное там все.
А когда экспонаты какие-нибудь живые, в смысле, либо это люди, либо это животные, такое же тоже бывает, мы же знаем.
У нас была инсталляция польского художника, я забыла фамилию, на Москва-Варшава, у него был просто курятник практически построен, и птичек брали, потом отдавали. Бывает всякое. У нас сейчас замечательная инсталляция есть в коллекции. Сольвик Леонида Тишкова. У нас есть предметы, которые к ней относятся. Это стол, стекло, которое можно сказать. Мы покупаем соль. И Леня приходит и каждый раз строит чудесные фьорды из соли.
Но это... хранится спичечный коробок с маленькой фигуркой.
Но хранится один спичечный коробок с маленьким лыжником, сделанным Леней. Все
это
остальное...
для меня идеал. Да.
Он такой минималист.
Да. Каждый раз без Лени эта инсталляция фактически не может существовать. Потому что чужая рука, сделавшая эти холмы. И там
то есть у нас соли делает такую декорацию.
Да. Да?
Вот это я наблюдала на последней выставке.
А потом ставит лыжника туда.
А потом ставит лыжника и прочерчивает двумя зубочистками
его
лыжный след.
Ой, какая.
Но зато вот на последней выставке он как раз стоял и берег свою инсталляцию, там тоже соль. Да, такая. Да. Вот. Но, естественно, народ как-то положен, и потом часто есть это интерактивные часто вещи, поэтому народ все-таки на таких выставках чуть более свободно себя ведет в этом плане. Значит, все старательно тыкали пальцем, проверяя, это твердое ли вот нечто, или это действительно соль мягкая просто насыпана. Леня там бедный стоял, выравнивал.
А и... это он приносит всегда один пакетик соли, он оставляет неиспользованным. И говорит, вот это будете подсыпать на следы пальцев.
Послушайте, я все-таки возвращаюсь вот к теме, ребят, вот что такое вообще вот суть этого явления под названием современное искусство. Ведь, как я понимаю, предметом исследования художника может быть все что угодно. Вот мы сейчас говорим соль, да? Но ведь мы знаем, что в мире есть прецеденты, когда в качестве исходного материала использовались экскременты,
да.
В том числе и человеческие. Да. Это тоже считается искусством? Вот объясните нам, непосвященным.
Да.
То есть художник имеет право на все.
Он имеет право на выражение своей мысли в любой форме.
Способами.
В любой форме, да.
А есть ли другая история, тоже скандальная, когда в качестве модели использовались труппы из анатомического театра? Это тоже современное искусство? Это тоже возможно?
Ну, может быть,
задача. А, это вот этот немецкий анатом,
да,
который
да,
похож
да,
на Бойса.
Да,
но мне кажется, он не художник, он какой-то такой. Но эти трупы...
А как вы это определяете?
Ну,
это
мне
это
так
интересно,
кажется.
Да?
Но это же, у меня же есть собственный вкус.
Нет, это основной
другое
вопрос,
дело, что,
что есть искусство
по-другому.
Современное. Это,
эти
это
трупы,
такое.
Они же были завещены для
это понятно, то есть это ну, тоже, тоже имеет право на существование, как факт искусства.
Ну, да? То есть вот на классическую реплику гражданина, и я так могу, и я тоже сейчас из дома принесу нечто, и на это умный куратор ему всякий раз отвечает: нет, это уже сделал Дюшан или кто-то еще. Извини, парень.
Не в этом дело. За это надо заплатить своей судьбой.
За это нужно ответить.
То есть, как сказал Ницше, что для героя имеет значение только его судьба, для художника тоже. Потому что художник — это герой, и который, ну, как бы, он так живет. Он не одновременно, не единовременно делает что-то. А он живет и платит за это своей жизнью. Это очень важно.
Нужно пожить в клетке.
Нет, ну...
В виде собаки. Несколько...
Это не... Галина говорит про Олега Кулика. Как да, человек-собака, его известная неудачник, акция, неудачник, которая такого шума наделала. Да.
Он действительно жил.
И все художники такие плохие, хорошие. Если они художники, то это их жизнь, это их как бы наполняет их полностью.
А что такое тогда художественная критика в современном искусстве?
Я люблю, когда хвалят меня.
И наши авторы и кураторы вежливо замолчали.
Они же тоже додумывают, они же тоже
они
как бы вот
конечно, для них искусство,
придумывают концепцию.
Авторское высказывание — это повод для собственных измышлений.
Ну вот пусть уже есть тайна, ну, в хорошем, там можно додумывать, даже нужно додумывать.
Да, настоящее искусство, оно возбуждает очень много вариантов там, толкований, оно многослойное, и тем оно и интересно.
Да, вот поэтому, как я тут недавно кому-то рассказывал, давно смеялись, что вот для меня современное искусство — это то, что плохо рассказано и плохо показано. То есть то, что находится между рассказом и показом, где можно домысливать одно и домысливать другое, и как-то интерпретировать, и иметь свободу, и иметь от этого радость, соответственно.
Скажите, Владислав, у вас какие-нибудь авторитеты существуют вот в этом пространстве для вас лично?
Ну, из современно живущих.
Ради бога, из современных или из тех, кто из прошлого времени, но занимался тоже актуальным искусством?
Ну, знаете, я все-таки не читатель, а так писатель, поэтому... Ну, вот мы сейчас говорили о Тишкове, я его очень люблю. Вот за его романтику, за его такую сказочность, за... Вот там мне очень близко, вот, допустим, его последняя работа, где отцы мать, где там разные одежды. Где...
Ну, он человек очень такой, с такой чистой детской душой.
Ну да, мне я кажется, люблю его луну.
Он-то точно имеет право на все.
Ну да, я не могу
он
сказать.
Он плохо меня... человеку не сделает, он сделает человеку только хорошо.
Я меньше люблю Даблоидов, допустим, а все-таки для меня это как бы такая жесткая схема. А вот его вот эти последние работы мне очень нравятся. Бойса я люблю. Я люблю то, где чувствуется, вот опять же, то, о чем я говорил, такая сила внутренняя. Вот у Бойса в этих обломках, хоть его рядом и нет, и он пальцем уже не показывает, но свои войлоки. Но это чувствуется, это очень как бы...
А ваш первый объект художественный, что вы сделали в своей жизни? Вы помните, с чего началась ваша жизнь художника современного?
Я подражал одному художнику какое-то время, короткое, слава богу. А потом начал работать сам. Что-то произошло. Ну, может быть, перестройка, и потом знакомство, опять же, знакомство с Бажановым. Это на меня сильно повлияло.
Алина, а у вас есть любимые экспонаты вашей коллекции? Вот ваши личные пристрастия?
Кому самое хорошее местечко отдается.
То вот в этот момент оно самое любимое, вот ей-богу. Но если я начну кого-то называть, то это продлится, там, пока я не перечислю все...
У вас большая коллекция.
2781.
Ну, давайте хотя бы тогда назовем уже тех, кто принимает участие вот в выставке мифологии. Да, давайте. Мы уже можем это сделать. Да, давайте.
Наших отечественных художников это... Елена Елагина, Игорь Макаревич, это
вот,
Андрей Монастырский,
Вот тоже прекрасно.
Вот мы сейчас, чтобы никого не забыть, посмотрим. Олег Кулик, Леонид Тишков, группа АЕС плюс Ф, Георгий Острецов, Павел Пиперштейн, Юрий Лидерман, Вадим Захаров. Вот. А среди зарубежных это Марина Абрамович, там видео из балканского цикла, Джонатан Миезе.
Эротического цикла.
Эротического.
Да, причем там потрясающий, конечно, текст насчет эротики в балканском фольклоре.
Она показывала весь цикл, когда приезжала недавно. А у нас из этого цикла, к сожалению, только одно видео. Оно нуждается в аннотации, потому что не совсем понятно.
Научно-популярная цифра.
И братья Чепманы. А, Тони Орслер еще. Угу. Чудесный его сгусток.
Угу. Таня, ты смотрела?
Да.
Ну, скажи
да,
несколько
да.
слов. Что на тебя произвело особое впечатление?
О, нет,
из вышеперечисленных авторов.
Нет, ну вот я улыбнулась на Орслера, потому что действительно очень забавно. Выставка была на Винзаводе где-то вот в осеннем сезоне. Это очень забавная вещь, потому что у него такие вот как бы объекты, например, просто такие надутые вот шарики, но бесформенные, и на них транслируется видео, но видео создает рожицу этому самому вот объекту. Получается существо. Какое-то, которое там что-то говорит, подмигивает, кривляется всячески. И они совершенно, конечно, замечательные.
Ну, замечательный художник. Он давно работает с таким видео, проецирует видео на разные вот такие штучки поверхности. На куколки. Вот у него раньше были замечательные куколки, которые пищали, плакали. Там, допустим, куколка, придавленная стулом, ножкой стула маленькая, на которой спроецировано изображение. Она там что-то такое бормочет. Такое, ну, это там давно, году в 95-м он делал такие работы.
Так, ну, теперь про здание мы должны уже в конце сказать-то.
Да.
Да? Дать правильный ответ и сказать несколько слов про это здание. Пожалуйста.
Ну, собственно говоря, те, кто там бывал в ГЦИ на Зоологической, это знают, что, по сути дела, там здание 2. Вот, Алина, вот теперь давайте можно говорить уже, потому что все равно ответов мы получили предостаточно.
Одно здание — это дом Поленова. Оно было построено в 1916 году по, скорее всего, по проекту самого Поленова архитектором Осипом Осиповым Шишковским. Поленов как-то очень увлекся просветительской деятельностью, и по его инициативе в этом доме организовали секцию. Лина называется, я ее хочу прочесть. Секция содействия в устройстве деревенских, фабричных и школьных театров при обществе народных университетов. Ну, сокращенно его называли театральный дом. Там Поленов устраивал репетиции, мастерские помещения, библиотека была. Там давались представления. Средства на это Сава Мамонтов выделял, насколько я знаю. И привлекал он своих учеников и друзей, и Репин, и Аполлинарий Васнецов участвовали в постановках. Вот. Он лично трудился над декорациями. А в 21-м году здание национализировали, и он стал называться «Дом театрального посвящения имени академика Поленова», но продолжал работать.
Ну вот у нас как раз наши слушатели на этот вопрос ответили очень многие.
Но потом случился пожар, и внутренние убранства, там декорации интерьера погибли. И в 30-х годах к этому дому пристроили производственные корпуса и организовали там завод театрально-осветительного оборудования.
Гостеосвет. Недалеко от театра ушли. Молодцы.
Который и работал до тех пор, пока ГЦИ в 99-м году не
совершили набег до художников.
Делали очень хорошие театральные лампы, там всякие светильники, прожектора. Кое-что даже осталось.
Ну что же, мы приглашаем всех наших слушателей в Государственный центр современного искусства на Зоологическое. Вы поняли, что там всегда происходит нечто. Практически круглые сутки. Сайт работает, и там можно познакомиться с текущими выставками, понять, что там происходит. Там, кстати, афиши концертов и программ кинематографических. Там все это есть. Так что приходите. Спасибо большое нашим сегодняшним гостям Алине Федорович и Владиславу Ефимову. И до встречи. Удачи вам.
До встречи, спасибо.
До свидания.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.